сегодняшняя тема будет называться «Риск жизни». То есть риск – это не часть жизни, это вообще начало жизни. И без риска жизни нет. Кто не рискует, тот не живет. То есть если человек живет, и у него все нормально, он знает, какое там у него будет дальше, это не означает, что он живет. Вот. Мы сегодня это будем рассказывать, доказывать. Вот. Удивительное дело, когда я подготовил, я думал, что я подготовил эту лекцию, пришли стихи, и эти стихи были краткое содержание этой лекции. Кто-то слышал эти стихи, да? Вот, мать же приходила. Вот. Угу. С чего начать? Давайте начнем с того, что есть две вещи. Есть правда и ложь. Да, это известно, что такое? Есть правда и ложь. И что лучше? Правда, конечно, лучше, да? А скажите, а чем вам не нравится ложь? Знаете, что такое ложь? Ложь – это устаревшая правда. Она стареет, стареет, переходит в свою противоположность и становится ложью. Ложью. То есть вот сегодня что-то такое вышло такое от Бога, и оно истина, оно правда, оно соответствует действительности. И все говорят, смотрите, проходит немножко времени, и оно ушло. И этот процесс, процесс перетекания правды, и то, что было вчера ложь, становится правдой. А можно мне вот эту подачу, а то я не дотянусь до нее. Я сейчас буду рисовать правду, как правда перетекает в ложь. Чтобы было наглядно, так оно запоминается. Вот всем известная такая вот, это монада называется, да, по-моему, так вот. Вот такой символ. Вот такой вот, да? Известный, да? И вот, чтобы ее для, чтобы красивее, сделаем вот так вот, так? Вот так, что они разные тут. Вот. Но дело в чем? Дело в том, что она не стоит на месте. В этом мире ничего же не стоит на месте, все заметили, да? И идет война. Если кто-то думает, что мир, движение. Мы это движение, не понимая, принимаем за какую-то агрессию. Вот эта рыбка движется сюда. Вот. И вот это вот, скажем, это ложь, допустим, да? А вот это правда. Чистая правда. Но чтобы двинуться сюда, надо что-то потерять. Но я не могу вот съесть, вот, понимаете, надо как минимум в туалет сходить. Понимаете, да? И вот это поглощается ложью. И вот это то, что было правдой только что, становится ложью. Как говорит Казима Пруткова, да? А слово изреченное есть ложь. А по-другому это называется еще по-другому. Дух, вот это дух, пускай движение духа назовем, да, вот так вот. Дух идет, а духотворяет что-то, да. Но то, что раньше было одухотворено, оно застывает и превращается в ложь. Структура, которых мы там ругаем, и превращается в полную противоположность. Материализуется по-другому, понимаете? Что такое материя? Ну, как дух и материя, правда и ложь, как инь и янь. И поэтому я чего хочу сказать. Мы не можем покинуть тюрьму этого времени, если кто-то считает это за тюрьму. Перенестись в какой-то духовный мир, мифический или не мифический. Кстати, это вообще не вайшнавская философия, куда-то отсюда убежать. Вайшнав не хочет никуда бежать. Вот. Пока мы не полюбим этот мир. И с правдой, и с ложью, и с мужским началом, и с женским началом, пока мы не полюбим этот мир. Чтобы полюбить этот мир, да, мы не должны привязываться ни к этому, ни к этому. Называется двойственность, да? И поэтому сразу скажу, где находится правда. Правда находится, правда это поступь Господа, как, куда он сейчас идет. И, соответственно, куда нам двигаться. Находится только внутри и больше. И верить можно только тому, что внутри. Все, что наружу, верить нельзя. Это вчерашний день. Вчера оно было хорошо. Сегодня уже этот анекдот не смешной. Просто не смешной. А значит, даже и опасный. Вот. И итак, вера. То есть, если хотите счастья, вы хотите счастья, да? Вы хотите счастья, да? То никому нельзя верить. Даже себе, даже своим чувствам нельзя верить. Нельзя верить. Потому что все, что вокруг, это уже материализовано, это уже было, это уже застыло. И оно уже лжет. И оно изменяется с каждым, с каждым, с каждым. И это касается организаций, стран, это касается всего, что угодно. Ну и осуждение, это не подвергать осуждению, понимаете, да, не подвергать осуждению. И есть отделенная энергия Бога, есть внутренняя энергия Бога, да, и Господь способен одно перетворять в другое. Вот оно и есть. Вот это вот крутится. Крутится. Но если бы поточнее, вот одну вот эту вот рыбку, это вот то, что внутри Царствия Небесное, внутри нас там, да, и все такое. Но как бы я хочу на более практичные рельсы это переехать. То есть есть вертикаль. Наши отношения с Богом. Наши отношения с Богом, это вот с этим Богом, которые называют параматмой. Не со всеми другими, которые придуманы, которые на алтаре, которые уже, потому что, ну, я рискну сказать, что это уже немножечко ложь. Только вот здесь вот он живой и истинный, вот это параматма. И то, что наружу уже оболгали. Я вот сейчас даже зачитаю, как в Бхагавадгите это описывается, да? Что Верховный Господь, вот. Это самое сокровенное знание, оно есть самое сокровенное знание. Глава 9, текст 18. Господь говорит сам про себя. Я цель, опора, хозяин, свидетель, обитель, убежище, самый близкий друг, я творение, уничтожение, основа всего, место покоя, вечное семя. Вроде бы хорошо написано, но... Это хорошо, потому что мы не знаем оригинала. Если мы почитаем оригинал, с чего это все? То есть понижается градус. Написано, вот тут написано «я цель», а изначально было написано «я путь». Понимаете? Цель – это приехал и все, да? А «я путь» – это бесконечный процесс. Или «я опора», там напишется «я супруг» было написано. Есть разница, да? Как-то поживее немножечко, да? Личностные отношения. Свидетель. Ну, свидетель так остается. Обитель. А там написано расположение. Да, обитель. Убежище. Самый близкий друг. Вместо самого близкого друга раньше было написано возлюбивший. Есть разница, да? Конкретней. Вечное семя. Написано неистощимое семя. Место покоя. Написано сокровищница. И так далее. То есть, мы видим, что изменения. А потом, и все это относится, ну, мы читали Бхагавадгиту, относится вот к этому Господу, который внутри, который называется Параматма. И ей сейчас отвели место очень такое маленькое, незавидное, и взяли только всего одну характеристику, которая тут здесь написана, свидетель. Я свидетель. Вот свидетель и все. А смотрите, сколько всего это было. Вот. Зачем это сделано? Зачем это сделано? Чтобы обратить внимание на другого Господа, который материализован. То есть это бизнес. Но я хочу обратить на другое внимание. Вот если взять христианскую традицию, мы что там видим? Вот 10 заповедей, если взять у христианской традиции, они четко делятся на две части. Преступление перед Богом и преступление перед человеком. Помните, да? Ну, кто-то занимался, да? А по-другому их потом сократили. Возлюби Бога, возлюби ближнего. Вот по отношению к Богу там вот это вот не делай плохого. И вот что я хочу сказать. Есть вертикаль, а есть горизонталь. Вот Господь, который есть истина всегда, и к которому мы можем обратиться, и который вот этот тихий голос внутри, которому единственному можно верить, потому что все остальное это уже эхо. Эхо. Оно правильное, но оно может быть не вовремя. Понимаете, это то же самое, но не вовремя, уже ложь. Вот. И ближние. А кто же такие ближние? Люди, которые вот это. Взаимоотношения с Господом, говорится, Господь нас прощает всегда. Вот если ты простишь, у тебя будет момент прощения с Господом и с ближним, это означает, ты вырываешься с этой причинно-следственной клетки, и все у тебя хорошо. У тебя полный трансцендент, потому что причинно-следственная связь – это клетка, это тюрьма. В тюрьме ты не можешь ни хороших качеств проявить, ничего. Ты даже не действуешь, мягко говоря. И вот с Господом у нас всегда все в порядке. Религия говорит, Господь вас уже это. А что сделать с ближними? Вот горизонталь. Вот с горизонталью. Господь нас прощает, что мы там начудили. А прощает ли нас ближний? Не прощает. А как сделать, чтобы он нас простил? И вот если это настоящая чария приходит, он говорит, с Господом у тебя все в порядке. Было, есть и будет. Он просто только ждет, когда ты наконец это поймешь, что он от тебя, он к тебе не имеет даже претензий. А вот окружающие могут иметь претензии. И поэтому, говорится, пока ты с ними не разберешься, и вот окружающие это воплощенный Господь. Воплощенный. Господь воплоти. Воплоти. Этот Господь, смотрите, он находится в вечности. Вечности. Не зависит ни от революции, ни от чего, ни от курса доллара, ни от чего не зависит. А вот наружный Господь, он воплотился, он немножечко обусловленный. Вот все, что нас окружает, он находится в клетке времени. Знаете, что такое время? Есть вечность, а есть движущееся подобие вечности. Называется время. Время – это причинно-следственная связь, это законы. И вот во времени, и когда мы обретаем это тело, мы попадаем во время, заменитель вечности. И задача наша выйти из причинно-следственной связи. Потому что в клетке я Господа не достигаю, счастья не достигаю, я вообще бесполезно живу, я там хожу по кругу. Закон никогда не освобождает человека. Ни одна плоть не оправдается по закону, так написано. Да. И как? Как мне вертикаль чиста, а как горизонталь, чтобы была чиста? Надо перестать судить, потому что суд основан на причинно-следственной связи. Надо быть как Господь, потому что Он не судит. Он не судит. И сейчас скажу такую интересную вещь. Это так, все, я всех прощаю, это не получится, потому что Господь описан, я сейчас зачитаю из Писания, Он оправдает, Он нас оправдывает. Невозможно простить, не оправдав. Если, знаете как, например, не поняв, потому что вот это, а оправдав. Вот человек что-то делает, вот мать любит там сыночка, и он что-то сделал. И он говорит, вот я даже виноват, вот он кается. Она говорит, да ничего ты не виноват. Вот это, все, грех снимается. И вот мы должны оправдать. А чтобы оправдать, мы должны вести себя как Господь, как воплощенный Господь. И вот это считается тело, каждая плоть. Это имеется в виду не только человек. Я сейчас прочитаю, что оно такое. Каждая плоть из себя представляет или храм Господа, или его воплощение. Это написано только в старенькой Бхагавадгите, в новенькой это уже не написано. Так. Бхакта должен понимать, что поскольку, это я читаю самое сокровенное знание, глава 9, текст 11, комментарий Шрилы Прабхупады. Бхакта должен понимать, что поскольку Кришна присутствует в сердце каждого, как параматма, каждое тело, это говорится даже не о человеке, есть воплощение Господа, аватара, понимаете? Написано, каждое тело, то есть не каждый махарадж, не каждый какой-то религиозный деятель, написано, каждое тело. Есть или воплощение, есть два варианта, или воплощение, или храм Всевышнего Господа, это по минимуму. Как храм Всевышнего Господа, все уже это есть, но как воплощение не каждый. А как И наша задача стать воплощением. Вот. Потому что чем отличается храм Господа, который тут ходит, бомжует? Вот, я извиняюсь. Знаете, он не ходит, его тащут. Он, знаете, он такой передвижной храм на колесах. Его передвигают, его гуны тащат, там вот это, да, пинают, обстоятельства. Он находится во времени. А воплощение Господа находится уже в вечности. Уже в вечности и не зависит от этого всего. В вечности не зависит от чего. И он уже, он становится какой-то личностью, ну, и то, что все хорошо. Вот. Для чего нужно время? Время создано, как и материя. Время создано, чтобы пока я вот не проклюнулся, как цыпленок, вот Господь из меня вот не разрешил Господу, вот этому тихому голосу, говорить во весь голос, чтобы перекричать все остальное, и начал действовать и самому там ходить. Пока этого нет, меня везут. Время – это транспортное средство, которое меня везет. Я там устаю, я там переживаю, все работает, но я сам недвижим, я мертв. И когда во мне проклюнулся Господь, я ему разрешил проклюнуться, я ожил. Это называется второе рождение. Второе рождение – это не обмотали тебя шнурком браманским, нет, нет. Это не сдал ты там бхакти-шастры, бхакти-програм. Это ты влюбился, понимаете? Влюбился. Для меня было шоком. Ну, у меня много этих шоков по жизни, но для меня было шоком. Когда однажды я влюбился, знаете, что произошло? Я вдруг увидел, что то, что я... Я считал себя, что я люблю этот мир, ну и хорошо себя веду, сравниваю, да, хорошо веду. И не напрягаясь, особенно это делал, я был в рамках правил, вот этих там нитхи, вот вишеда, все вот эти правила, предписания. Но когда на меня напала любовь, я вдруг увидел, что некоторые такие, которые запредельные, там запредельные вещи, я их легко выполняю. Вот. И я понял, что раньше я никого не любил.
Извините, какие запредельные вещи?
Запредельные? Ой, да Бхагавадгиту берите, что описывается, если у кого там то-то, 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 вот он мне очень дорог. А если вот этот, он мне тоже. Смотришь, это точно не про меня. Но когда человек влюблен, он смотрит, он говорит, так это же характеристика моя. Сразу. Но более другим шоком было, что я когда начал это говорить людям, я понял, что я не могу это объяснить. И поэтому говорится, что как это, если как это один поэт говорит, если вас бисер не привлекает, наверное, вы свинья. Не то, что не привлекает, но я им рассказываю, они говорят, да, да, и я понимаю, что они не понимают. И это люди, которые были, как я, вот совсем недавно, и они непреданные. Преданные люди – это те, которые любят. Преданные люди – это которые живые люди. Живые люди – это уже рожденные свыше. Он хоть кого-то любит. Это я не говорю, что вот любит, хоть ты хомячка любишь. А есть люди, которые, даже этого нет. Вот если ты хоть чуть-чуть любишь, и в этом маленьком секторе своей жизни можешь поступать не по правилам. Вот. И вот это шоком для меня было, что вот эти правильные, нормальные, хорошие люди, которые достойны уважения, они меня не понимают, потому что они непреданные. Непреданные. И они морщат лоб и говорят, а как это вот это, вот это, вот это, вот это. Вот. Но есть еще другая категория людей, которые вообще, они не практиковали ничего, то есть они даже не пытались быть хорошими. Ну, сахаджи называется. То есть вообще живут как животные, они говорят, о, мы это понимаем. И я понимаю, что там вообще им даже их, от них надо прятать это знание. Потому что они, понимаете? Потому что они такое свинство сразу разводят. Вот. Чем отличается преданное от непреданного? Я вычислил вот такое. Преданные никогда не лезут ни во чью личную жизнь. И потом я нашел это, пишет это Махарадж. Преданный не лезет в силу того, что у него есть своя личная жизнь, она не похожа ни на кого, потому что он живет в вечности у каждого, как вообще ни у кого, и он, вот, я сейчас прочитаю, где это я нашел, по-моему, вот у Шридхары Махарадж, почему бы его не прочитать, да? Если Прабхупада его уважал, можно и нам поуважать его немножко, да? Вот. И пусть мне хоть кто-то говорит, что это авторитетно, не авторитетно, но Прабхупада вот его уважал. Вот пишет, книга называется «Слово хранителя преданности». И говорится, не надо никому про любовь говорить, пока человек не станет преданным. То есть сначала преданность, а потом вот эта любовь. Потом вот этот как бы беспредел. Потому что без преданности, а что такое преданность? Это, знаете, такая упертость вот ему, который вот здесь вот. И меня внешние факторы вообще никак не движут, не могут, я как скала становлюсь. Вот тогда можно говорить за любовь. А если меня ветер носит, то я буду вожделение принимать запросто за любовь и наделаю делов. И вот что он говорит этот. Наш гуру Махарадж Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада, то есть они братья со Шрилой Прабхупадой, понятно, да? Вот он, Шридхар с вами, и Прабхупада, братья Бхактисиддханта Сарасвати. И вот он говорит о своем этом. Так. Так, и обратите внимание, это дело было во Вриндаване, у нас сейчас такая идет реклама, во Вриндаване даже свиньи преданные, даже все такие, что вы не делали, вот он говорит, не-не-не-не, в Вриндаване полно таких же, как и везде остальных, ну у нас это, ну такой туристический бизнес идет, потому что я много знаю, которые приезжали туда, они просто в ужасе, а им говорят, о, Дхамма скрывается от вас, потому что вы это. А? Ну вот свиньи, которые хрюкают, они считают, что они преданные, лучше даже, да. Если ты будешь хорошо себя вести здесь, то, может быть, свиньей там родишься. То вот тут, да, да. То вот он разбивает эту теорию, там, Бхактисиддханта Сарасвати, это такой, знаете, он честно говорил, и он говорит, не-не-не-не-не. Там сахаджи на сахаджи делают, что хотят, и говорят, что мы там во Вриндаване. Я даже не буду рассказывать, что Вриндаван ли это вообще. Вот. И смотрите, что он говорит. Наш гуру Махарадж, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада, взял нас в проповедническую, это, ну, воспоминание, поездку во Вриндаван на месяц Картика. Вот. И он строго-настрого запретил касаться любых тем, связанных со Вриндаваном. Радхи, Кришне, друзей, пастушков, матери, проповеды Шудха Бхакти, основы преданности. Расскажи им о прохладе. Вриндаван погряз в сахаджие. Прежде чем касаться игр Кришны, хорошо бы им дать общее представление о преданности. Понимаете? Не очень как-то он их это... Пусть... Так, дальше. Таков его был метод обучения. Дать основы, а остальному научит жизнь. Дать основы. И вот он говорит... Пусть поймут, что такое преданность. То есть они не понимают. Тогда у них отпадет желание вторгаться в чужую личную жизнь. Это Прабхупада говорил о жителях Вриндавана. Нам интересна чужая личная жизнь. Мы смотрим сериалы. Мы как подсматриваем замочную скважину. Нам интересно, да? Ой, там Дон такой-то, Донья такая-то, как у них там чего. Интересно. Почему? Потому что своей нету. И также интересно вот это. Когда своя личная жизнь, это означает, ты вырвался из времени, и тебе некогда и неинтересно смотреть художественные фильмы, сериалы, все. Вот когда это симптом, когда у тебя появится, тебе будет просто неинтересно, да? Вот, а пока интересно подглядывать чужую личную жизнь, у тебя ее нету. Угу. Итак. И вот это, а пока ты суешь нос в чужую личную жизнь, ты будешь осуждать. Понимаете? Ты находишься во времени, не в настоящем, потому что клетка времени – это прошлое и настоящее. Причина-следствие, причина-следствие, причина-следствие. Она очень интересная. Это то, что уже реализовалось, родилось. Но оно дальше не идет. Оно начинает сразу умирать, превращаться в ложь, устаревать. Вот. Пишет, это касается учения. Многие сейчас говорят, искон превратился в полную свою противоположность, по сути. Но сейчас, вот как инь-янь, это нормально. Но сейчас идет обратный процесс, и мы видим, вот это вот оно движется дальше, гуны движутся. Ничего там плохого, зазорного нет. Что говорят противоположные вещи, некоторые просто сатанизм. Но появляются опять, и мы видим, он все время обновляется. То там, да. И христиане, их сначала называют апасампрадаи, а просто пенек уже засох, но тут пошла свежая ветвь, и потом нарисовали все это, все, ну, все красиво. Но вначале не согласны они с этим, да. И что я хочу сказать, дух легально в этом мире, только ложь. Правда в этом мире нелегальна. Почему? Потому что мир материальный, то есть ложный. И поэтому истина нелегальна, сам Господь нелегален. И что я хочу сказать, чтобы оправдать название как бы лекции. Риск. Жить ты можешь только нелегально. Если у тебя все легально и все правильно по жизни, ты не жилец. Тебе просто тянут по вот этой в тележечке, где написано время, катают тебя. Как куколку катают, вот маленькие дети, да? Вот тебя катают. Ты сам не ходишь, и ты не выбираешь, куда тебя покатят. Тебе кажется, что ты выбираешь. И тебя обманывают. И прежде всего тебя обманывают, что ты вроде сам это решил. А ты ничего не решаешь. У тебя нет свободы выбора. У тебя бытие определяет сознание. Тебе рассказывают, что тебе выбрать. И надо понимать. И пока у тебя нет личной жизни, ты суешь нос в чужие жизни, и ты там обязательно будешь судить. Вот, попадаешь под статью, там вот несудимый, да несудимый будете, это уже не про тебя, значит, ты будешь тоже судим. И если ты будешь выполнять все правильно, а сунешь нос в другие личные жизни, там все неправильно, ты будешь судим по закону. Если ты даже не будешь судить, но будешь так же кататься, ты будешь тоже судим. Только почему? Потому что ты не любишь. Просто ты не любишь. Застрял. Да, ты застрял в этой клетке. Ты застрял в этой клетке. И проблема в чем? Проблема в том, что всех тут катают. Некоторые из них, ну, все они обители Господа. Господь запертый. Некоторые это сам Господь. Некоторые люди сам Господь. И тот Господь невидимый тебя прощает. А Господь во времени тебя не прощает. Почему? Потому что во времени прощения нет. И оправдания нет. Потому что причинно-следственная связь длится бесконечно. Вот. И мы думаем, и существует такой миф. Этот миф чисто такой конфессиональный, чтобы поддержать статус какой-то традиции. Например, вот Вайшнава Апарадха. Вайшнава Апарадха, если ты обидишь, не дай бог, чистого преданного, то все, конец тебе и всей твоей жизни, и духовной, и так далее. Да. Что такое Вайшнава Апарадха? Вайшнава Апарадха это те, кто вот, которые вайшнавы, те, которые носят вишны и все такое. Но давайте заглянем глубже. Исходя из этого текста, из комментариев Шрилы Прабхупады, вайшнавы все. Вайшнавы все. Где-то вишну этот проявлен, где-то не проявлен, но любое. Ну что я хочу сказать. Тех, которых возят, и Господь слово не имеет, и там все механически, и ты вот как бы их его оскорбляешь, ну ты оскорбляешь как бы стихии. Реакции будут, как бы, ну как джива парадха, но не такие. Тебе просто будет нехорошо. А вот когда ты Господа, когда он уже проявился, и ты Господа, какой-то талант ты вот оскорбил, это не обязательно в какой-то, это просто он, ну, успешный человек, улыбается, у него просто счастье есть, вот уже симптоматика. Вот тут сложно. И вот тут я, вот с этой горизонталью надо, как ее почистить? А я это уже говорил, скажите, как почистить? С вертикалью мы разобрались, а вот с горизонталью. Вот когда мы натыкаемся на такого человека, которому просто хорошо. Потому что, а как объяснить? Ему некогда, он никого не судит. Он уже с Богом. У него есть личная жизнь. А те, которые правильно, у них нет личной жизни, у них единственное развлечение судить остальных и смотреть сериалы. Вот. И на них как-то, а там как-то неинтересно их обсуждать даже. А вот мы натолкнулись на реальную личность и перемыли ему косточки. Что с этим делать теперь?
Простить себя.
Да. Что с этим делать?
Ну, раз мы осудили, значит, мы должны себя простить за то, что мы осудили.
Извините, можно спросить, но почему именно осуждать? Если ты видишь что-то неправильно, и если ты знаешь, и ты обязан поделиться правильным видением, просто обязан спасти.
Но это твое видение правильное, а у другого другое видение.
Нет, нет, нет. Значит, идея причинять добро... Оно присутствует у животных. А есть более высокая ступень. То есть вот я вот обязан ему рассказать. А он тебя спрашивает вообще. Вот. Судьи не любят, тем более кто их не назначал. А есть более высокая ступень, которая говорит, что, во-первых, на меня это как-то воздействовало. Я это отследил своими органами чувств. Да? Отследил. И мне говорят, что мир это зеркало. Вот то, что ты выдал в этот мир, оно тебе... назад и выворачивается. И поэтому, если ты в себе это уберешь, каким-то образом пересмотришь, то оно там исчезнет. Все зло, которое я вижу, это зло, находящееся во мне. Вот. И если я... Но хорошая теория, да, хорошая, но она не вайшнавская теория, потому что она дальше Ветхого Завета не идет. И оно призвано просто остановить беспредел, просто животное, чтобы немножко у него зачатки разума появляются, чтобы он понимал, что бы он сейчас ни сделает, к нему это будет тоже применено. И он хотя бы думал, что прежде чем делать, это ж мне тоже будет, и это его останавливает. И тогда он так до гуны благости доберется. Но это никакой не вайшнавизм вообще. Когда начинается вайшнавизм, когда начинается любовь, когда ты выходишь из этой клетки времени, ты там не судишь и вообще, и ты не видишь ничего похожего, ты не видишь зеркала, ты начинаешь видеть мир, какой он есть, Божий мир. Он разный везде, и он не отражает тебя. Ты индивидуальность, а там другие, и ты не судишь, а потому что они дополняют друг друга. Ты не пуп вселенной. Вот. В конце концов, как говорят буддисты, что... На планете Земля, например, или во Вселенной, как угодно, есть один всего человек. Один. Просто он так вот, как рассыпанный. И кому бы ты ни обращался, можно сказать, это Господь, можно сказать, это Я есть. И это воплощенный Господь. И сейчас мы это прочитаем. Тут написано, любое воплощенное тело, это есть либо обитель Господа, но он там уже присутствует, либо его воплощение, действующее. Любое тело, кошки и собаки тоже. Вот если мы почитаем чуть раньше, глава 9, текст, самое сокровенное знание, текст 17, что тут пишется. Ну, я опять читаю как бы первый вариант перевода Бхагавад-гита. Я отец этой вселенной и мать. Это радует, что не просто отец. То есть мать еще написана. Помните, да? Радху уже запрещают, как бы, петь, да? Вот. То есть, отец и мать. Я опора и прародитель, я объект. И вот Прабхупада пишет. Являясь таковыми, эти живые существа, выполняющие роль наших отцов, матерей и так далее, суть не что иное, как Кришна. И тут не говорится, они осознанные, они или неосознанные, пьющие они или не пьющие, вегетарианцы или никакие они. А суть наших отцов и матерей – это есть Кришна. Если мы вспомним еще одно выражение Прабхупады, что мужчина должен смотреть на всех женщин как на матерей, а это да, то есть плюнуть некуда, да? Кришна везде. А хочется плюнуть, а некуда. Понимаете? Вот. И дальше пишет, смотрите, и не только наши отец и мать неотъемлемые частицы Кришны, но и прародитель наших родителей, та же Кришна. Понимаете? И отец и мать. Все Кришна. И не надо ждать, когда он проявит себе эту Кришну, он уже Кришна. И что мешает нам увидеть Кришну? Суждение, вот это суждение. Мешает личная жизнь. Личная жизнь. Вы понимаете, личная жизнь. Я уже несколько раз рассказывал, когда вот была эта дочь и мать. И у них не было личной жизни. У матери не было личной жизни в силу того, что она всех уже судила. Она сразу развелась, потому что муж не подошел. Вот. А потом, а личную жизнь надо как-то... Никто с ней не хочет иметь дело, и она всю свою энергию на воспитание дочери. Ну и убила у ней личную жизнь, да? И когда я попытался сделать личную жизнь у этой, у дочки, ей там за 40 лет, просто мы там помечтали, что вот пойдем. Мать встала, и она с комы вышла даже, представляете, что такое личная жизнь. Личная жизнь – это Господь. Если нет личной жизни, ты мертв, мертв. И второе рождение – это личная жизнь. Но личная жизнь, если у тебя нет любви, у тебя нет личной жизни. Если думаешь, у тебя есть личная жизнь, есть там каких-то оловянных солдатиков, ты играешь, и хобби какое-то, это не личная жизнь. Это только любовь. Потому что все остальное будет общественная жизнь, и она будет точно по правилам. Так.
Ну, это взаимосвязано, любовь и личная жизнь. Любовь без личной жизни и жизнь без любви тоже...
А без любви жизни нету просто. Если человек никого не любит, считать его мертвым, говорит Прабхупада. Считать его мертвым. И проповедовать покойнику не надо. Он непреданный. Человек непреданный. Не мечите бисер перед свиньей. Нет, для уровня животного нормально. Но дело в том, что у животного и тело соответствующее, а человек, ну, получил статус этого тела, оно требует большего. Мне это напоминает, знаете, вот тут один диалог описан, когда ну, такое впечатление возникает, что есть вопрос, спрашивает одно, а отвечает совершенно другое. Потом повторяется вопрос, а он отвечает что-то другое.
Это я там, да?
Ну да, вот у нас сейчас такой диалог. Вы спрашиваете, я вам отвечаю на вопрос, но вам кажется, что я отвечаю вообще что-то левое. А я отвечаю именно это. Вот. Сейчас я вам приведу пример такого диалога. Ну, хорошо, что вы спросили, потому что...
Просто хотелось бы конкретнее,
любовь, да. Конкретнее любовь, конкретнее. Сейчас где-то вот тут написано это. Шридхара спрашивают, он отвечает, его опять спрашивают, они не понимают. Он говорит, я вам уже отвечаю. Вот так вот. Его спрашивают с материальных позиций и называют эту материю любовью. А он говорит, вот надо вот это. Они не понимают. Он говорит, а что с этой материей делать? Он говорит, ничего с ней не надо делать, надо с нее выйти. Тогда все будет. Пока ты с нее не выйдешь, ничего не будет. А может ее переставить местами, будет что-то? Он говорит, ничего не будет, надо выйти. Они не понимают, куда выйти. Тут ничего не сделаешь, понимаете? Тут ничего не сделаешь. Вот то, что мы сейчас говорим, это прекрасно описано в Библии. Я вот у Шридхара не нашел, там то же самое есть, но вот в Библии есть. Смотрите, это от Иоанна, ну, Евангелие от Иоанна, но я взял это, ранний перевод, не последний, потому что последние, они настолько сильно изменены, как и Бхагавад-гита, что не хочется читать. Среди фарисеев был некто по имени Никодим, один из иудейских предводителей. Иисус и Никодим. Вот Никодим спрашивает: Иисус, а как вот это сделать? Он говорит: вот-вот-вот. Он говорит: не понял. Иисус опять ему: вот-вот-вот. Вот опять: не понял. То есть, а Иисус говорит: ну я тебе не могу объяснить по-другому. По-другому этот вопрос не решается. Он его с духовной точки зрения, то с материальной. Вот смотрите, какой диалог. Среди фарисеев. А кто такие фарисеи? Это знатоки этой тюрьмы. Они знают, как и что тут все расположено и лежит, что надо делать. Понимаете? Они знатоки. И вот он спрашивает, вот этот знаток. Это знаток. Среди фарисеев был некто по имени Никодим, один из иудейских предводителей. Однажды вечером Никодим пришел к Иисусу и сказал: «Рави, мы знаем, что ты учитель, посланный нам Богом. Ибо никто не в состоянии был бы совершать доступные тебе чудеса, если Бог не помогал ему». То есть они его признают и говорят: ну. Иисус ответил: «Истинно говорю, только тот, кто снова родился, может попасть в Царство Божие». Вот это напоминает, вот он рассказывает тра-та-та-та-та-та, а он вообще. Вот типа, как устроено вот это вот колесо от сеялки, вилки, он говорит: трава зеленая, небо синее. Там, типа, вот примерно вот так. Он говорит: истинно говорю, только тот, кто снова родился, может попасть в Царство Божие. То есть, все будет хорошо, когда ты снова родился. И я сейчас долго тут объяснял. Родился — это не инициация тебе вторая. Не исполнил ты все заповеди, это ты не родился снова. Ну, не всем ты угодил, не отработал ты всю карму. Нет, ты не родишься, это ты просто влюбляешься. Тебя посещает любовь. Понимаете? Пока ты не влюбился, я не могу влюбиться по собственному желанию, как был такой одноименный фильм, да? Фильм хороший, я не хочу его ругать. Вот. Но любовь — это Господь приходит. Я начинаю его слушать. И вот тогда я попадаю в Царствие Небесное. В какое Царствие Небесное? Вокруг меня становится Царствие Небесное из тех же этих. Да придет Царствие Твое, как на небе, так и на земле. Небо, Царствие Небесное здесь, оно выливается через меня. Я даю. Любовь — это то, что я даю. И люди вокруг становятся богами. Я в каждом начинаю видеть Бога. И осуждения нету. И я их оправдываю всех. И тогда у человека, говорится, есть великое право прощать, власть прощать. Я просто снимаю им вот это все. Я говорю: это потому что. Он говорит: ой, я виноват вот это. Я говорю: ничего, ты не виноват. И оправдываю. И это магия. Я, знаете, есть осуждение, а есть рассуждение. Я начинаю... рассуждение. Я отменяю суждение. Суждение — это я сказал, и я посадил его в клетку. Это начинает потому, что я как злой бог. Мы ищем сатану, вот ты и есть сатана, потому ты связанный, ты вот и есть сатана. И твое слово, оно истинно будет. И ты всех, и сам же ты точно так же. А ты начинаешь обратный процесс, начинаешь рассуждать. Раз осуждать. Ты этого оправдал, вот тогда наступает прощение. И вот Иисус говорит: не войдете вы в Царствие Небесное. Вот. Мы ищем, как вот на Шримад-Бхагаватам, там тут один преданный говорит: мне уже вот тут вот тошнит, когда говорили, вот надо покинуть этот мир и быстрее бы, ну, вот этот духовный мир. Не, это просто реклама. Духовный мир ты здесь должен сделать. Понимаете? Почему? ты должен материю превратить в дух, одухотворить вот эти вещи. Святые вещи, есть священные вещи, да, есть дело священное. То есть это та же самая энергия Господа, но если ты с ним, ты начинаешь вот это все делать. И вот я как бы доказательство могу почитать Шримад Бхагаватам, который сегодня читали. О чем тут речь? 1.6.36. Беседа Нарды с Вьясадевой. Прабхупада это говорит. Нарда также объяснил, что с помощью чистого трансцендентного служения можно избавиться от накопленных последствий кармической деятельности. И как он, вот внимание, превратил свое материальное тело в духовное. Нарада объясняет Вьясадеве, как он, то есть не отрезал от себя кусок материального тела, фу, и собакам кинул. Нет, оно нужно. Это та же энергия Господа, но ты должен превратить в духовное. Как? Заняв, 1000 раз уже говорили, в служении Господу. Вот. А как занять это твое личное дело? Личное. Наполегаю, да, личное. Тебе лично Господь скажет, тогда это будет твое дело. А не кто-то сказал. Только духовное тело способно войти в духовное царство. И вот твое тело духовное. Сразу вокруг появляется кто-нибудь, который хочет тебе послужить. Это очень хочется. И вокруг тебя образуется духовное царство. И ты в него входишь, а не когда помрешь. Понимаете? Потому что когда ты помрешь, у тебя не будет это. И вот так нарабатывается духовное тело. Нарабатывается, оно превращается. Все знают, что когда человек влюбляется, он и ест меньше, и спит меньше, и здоровье больше у него. Интересно, да? Вот, пожалуйста, вот реально, медицински зафиксированный факт, что тело, что ну, законы как-то прекращают действовать. То есть он выходит из причинно-следственной связи каким-то образом. Закрываем этот Шримад Бхагаватам и продолжаем трансцендентную беседу Никодима с Иисусом. Вот. Непонятливый Никодим. Иисус ничего не может ему объяснить. Обратите внимание. Иисус ничего не может объяснить. Ну, наверное, эта беседа зафиксирована, что то есть не сильно переживайте, если вы кому-то что-то не можете объяснить. Так. На чем мы остановились? Ага. Рави, мы знаем, что ты учитель, посланный нам Богом. То есть они его признали. Иисус ответил, истинно говорю, только тот, кто снова родился, может попасть в Царство Божие. Вообще как-то не строчку, да? Как-то между нот. Непонятно. Никодим сказал ему, как может старый человек родиться снова? Ведь не может же он возвратиться в материнскую утробу и родиться во второй раз. Иисус ответил, истинно говорю, тот, кто не возродился через воду и Дух Святой, не может попасть в Царство Божие. Самое интересное, в Библии, вот новое я читал, Дух Святой даже вообще нету этого. То есть здесь параматму вырезают, там Дух Святой подрезали. Вот. Плоть людская рождается от плоти, Дух же рождается от Святого Духа. Не удивляйтесь, что я сказал вам, ты должен родиться снова. Ветер дует в ту сторону, куда ему угодно. Ты слышишь шум его, но не знаешь, откуда и куда он дует. Точно так же и тот, кто родился от Духа. Как вы думаете, Никодим что-то понял в этом? А вы вообще поняли? Вот. Никодим что-то понял? Он ему спрашивает, а как это? А тут это такое ощущение, что Иисус какой-то не очень нормальный. Его черным по белому спрашивают конкретно. А он несет какую-то колесицу с точки зрения, понимаете? Я сейчас прочитаю еще эту колесицу, потому что она очень важна. Потому что без этого мы никуда. Иисус ответил, истинно говорю, тот, кто не возродится через воду и Дух Святой, не сможет попасть в Царствие Божие. Кто не возродится через воду и Дух Святой. Видите, тут вода еще написана. Что такое вода? Это очищение такое. Знаете, сначала оно... Да. Ну, вода это все-таки правило должен пройти. Правило, да. Потому что если... Ну, ты там хотя бы не какой-то игры. Ты хотя бы понимаешь, что все не так. А нельзя уйти с этого мира, просто так хлопнув дверью. Надо его полюбить. Тогда дверь сам открывается, иди. А так она тебя будет держать. Полюбить, а значит понять. Ты должен понять причинно-следственную связь. Закон кармы. Ты должен понять, для чего должен понять, чтобы простить всех. Ты должен понять, почему, как они туда очутились и влезли сюда. Если ты не понимаешь этого, ты, конечно, их будешь судить. Почему? Ты не видел той цепочки. И поэтому ты учишься на, ну, на этом теле. Очень удобный тренажер. Угу. Не удивляйся, что я сказал тебе, ты должен родиться снова. Ветер дует в ту сторону, куда ему угодно. Ты слышишь шум его, но не знаешь, откуда и куда он дует. О чем это он? Ну, не наш контроль. Точно так же и тот, кто родился от Духа. Как же это возможно? Спросил Никодим. Иисус ответил. Ты наставник израильтян и не знаешь этого? Понимаете, кто нас учит? То есть административно и легально нас учат и те, которые... И причем там говорится, что мы вас освободим, дадим вам то и это, но ничего не дадут. Ты наставник израильтян и не знаешь этого? Истинно скажу, мы говорим лишь о том, что знаем и о том, что сами видели. Но вы не принимаете того, что мы проповедуем. Я рассказывал вам о земном, и вы мне не верили. Как же можете поверить мне, если я расскажу вам о небесном? Что это такое? Как вот, вот сейчас я вот, смотрите, как что за стих? От Иоанна 3:1-26. От Иоанна, Евангелие. Глава 3, тексты с 1 по 26. А если я сейчас рассказываю о земном, и мне не верят, понимаете? И мне не верят. Вот я рассказываю о земном, например. Вот я рассказываю. Вот я рассказываю. У нашей обладминистрации, вот в нашей Запорожской обладминистрации сейчас приходит все больше и больше и больше. И знаете, люди, которые там работают, просто я их знаю, говорят, они как свиньи. Они как свиньи, от них там пахнет, там каких-то женщин, потому что им там какая-то кухня. Навезли мешков этих, какие-то это от бронзбоя тащат, вот, прекрасное здание, мешки, что там, какие-то щиты, если будут это смесь Молотова кидать. Готовятся декорации, какое-то шоу.
Мешки там действительно с левой стороны.
Да, вот только сейчас вот начали...
Ну
нигде ничего, вот нигде ничего. Вот везут и везут, готовятся декорации. Ну я не буду говорить, что там проститутки ходят, не говорю, что там эти презервативы, вот это, да бог с ними. Ну просто это же пахнет кровью. Потому что вот, я не знаю, я рискую. Очевидцы мне говорят, подъезжает экскаватор, выкапывает яму, до 300 человек приходит и закапывают и заравнивают. Уже. Откуда эти люди взялись? Приезжайте, придут русские, надо же будет как-то отбиваться. Приходят, один из наших, просто не буду говорить, чтобы его там не замели. Пришел, у него просто спросили, ну, мобильный телефон, просто приходи. И я знаю, что потом их по мобильному зовут, они заводят в этот, во внутренний... Я вам рассказываю о земном сейчас. Сложно поверить. А если будут говорить о небесном? Их раз и кидают. Кидают куда-нибудь, я не знаю, куда их кидают. Их просто раз, их ничему не обучают. Я могу сказать. И люди верят. Смотрите, я же говорю, ничему нельзя верить. Верить можно только этому. Не верьте даже своим этим, вот этим, своим вот этим. Просто людей собирают для того, чтобы их убить. Не для того, чтобы они воевали. Чтобы их убить. Сокращают славянское население. Вот. Можно об этом? Как это? Вот как в это поверить? Как в это поверить? Ну невозможно в это поверить. Сокращаю сначала так, потом вот это. Вот задача стоит. И, смотрите, и как тут не осудить? А я скажу, если кто-то, там скажем, за русских, против украинских, он против Бога. Если кто-то за украинских, но против русских, он против Бога. Если кто-то на стороне там этих, скажем, евриков, которые вот смотрят, как бы у них задача, чтобы вообще не было ни тех, ни тех, потому что, а там сказано, что они, ну, недалекие, в общем, они животные, что их надо просто почистить, у нас же новый порядок будет, то тоже против Бога. Вот. А то, что, я извиняюсь, я в одной лекции сказал, что в 43-м пункте, как и Украину сдали в Евросоюз, просто сдали, написано, поскольку мы недоразвитая страна, нам нужна помощь. Вот. Меня поправили, сказали, недоразвитая, не так было написано, а развивающаяся страна. Извините, развивающая, недоразвитая, одно и то же, потому что развивающая, у нас развитая страна, у нас тяжелая и легкая промышленность развита, у нас образование и высшее, и среднее, и есть все. И вся индустрия есть, пищевая, то есть это ложь. Ложь, она вся, знаете, бумажная. На бумаге написано, вот, я сейчас вам говорю о земном. О земном надо так сказать, правильно будет. И если ты осудил кого-то, хоть кого-то, ты против Бога. Вот такой расклад. Потому что, просто помните вот эту вот монаду, что истина движется и превращается в ложь. Вот она движется, вот было ложное, стало истинное. А то, что было истинно, захватывается ложью. Вот мы видим, что сейчас ложь захватывает истину. То есть просто готовится маскарад, потом это покажут по телевидению, будет какая-то похожая резня. Это просто готовится декорация. Никто из запорожцев не поверит, но покажут по телевизору, все остальные-то поверят. Ну кто готовит? Ну правый сектор готовит. Администрация ходит, им дали это, гимн Украины, выучить. Правый сектор придет, проверит, хорошо ли знаете слова. Да, их пугают каждый день, пугают каждый день. Я просто, и вот это вот, и тут не бандеровцы, не какой-то правый сектор, не какие-то там прорусские или пророссийские, не какой-то, никто не виноват. Виноват просто человек, который не следует вот этому. И будет он ходить по кругу. Знаете, есть такой, как клип, как мультик. Показана политическая карта мира. И там политическая, и там граница государств. И как вот они двигаются. Ну, там война. И вот это двигается вот так вот просто. Вот такая война. Там объединились, там схлопнулись, потом опять разделились, как вот это. И так вот интересно. Но это же судьба, это же кровь и все такое. На самом деле что? И там как за кадром или как, ну... Или мне этот... Ну, мы сами это знаем, что 3% населения, которые просто паразитируют на вот этим всем, как бы границы не менялись, но там люди, как вот он работал, он пахал там своей сошкой, и так он и пашет. Та граница. И ему все хватает. Но потом вот эти 3%, вот эта вот закваска, они рассказывают, что ему надо взяться за оружие и вот что-то туда стрелять, например. И надо и обработать же человека так. И вот они это делают. А если это такая масса людей, эти плюнут на эти 3%, и, потому что ему что там граница, что там. Он то, что делал, то и делает. Просто кому-то надо. Ну, предположим, это то, что я говорю, это неправда, потому что не совсем так. Предположим, вот там Россия, там Америка, они посмотрели, Украина хорошая страна, так это да. Давай ее дербанить там вот так вот. Нет. Вот. Но для этого надо рассказать. И не своими силами, заметьте. Просто я хочу сказать, в Энергодар рядом с нами, приехали тоже с правого сектора, тут 20 человек начали качать права, местные поднялись, так чухнули их оттуда и все. Просто, ну, это говорит о том, что там есть проснувшиеся люди, но здесь еще немножко спят. Вот и все. Малыми силами насаждается вот эта ложь. Для чего она делается? Чтобы ты проснулся наконец, потому что ну ладно. Значит, читаем опять Бхагавад-гиту. Господь про себя говорит. Это глава 7, знание Абсолюта, текст 8. О сын Кунти, я вкус воды, я свет солнца луны, я слог ом в ведических мантрах, я звук в эфире и талант в человеке. Тут немножко на паузу поставим. Господь говорит, я талант в человеке. То есть пока ты не станешь талантливым человеком, то есть это означает, Бог в тебе не проявился. То есть это говорит о том, что если ты все правила предписания выполняешь, но ты ничем не выделяешься, ты как был мертвым, так и остался мертвым. Но знаете, интересно, мне недавно позвонили и сказали, в Бхагавад-гите 14 года написано, тут написано, я звук в эфире, талант в человеке, а там написано, я звук в эфире и человечность в людях. Как вам это? Ага. Тот же перевод, тот же санскрит. Талант бесчеловечный быть не может. Понимаете, о чем это? Человечность в людях. В людях, оказывается, должна быть человечность. Если в людях есть человечность, значит, в них есть Бог. А если в людях нет человечности, но есть блестящий талант, это не Бог. Понимаете? Человечность в людях. И поэтому мы должны понимать, где Бог, а где не Бог. Где меня просто везут на тележечке. И талант может проявляться. Потому что святость и любовь – это разные вещи. Я могу у меня вот такую ауру наработать. Да? Если просто, если спортсмен вот, мышцы качает, вот так вот, у него знаете, какая аура большая? Ну это что, святость разве нет? Итак, все те люди, в которых нет любви, являются рабами. Раб никак не может выйти, пока он не полюбит. Не полюбит. Когда он полюбит, тогда все становится ясно. И вот тогда становится ясно. И он становится независимым. Вот я, например, про себя скажу. Я это уже говорил, но я уже, потому что если человек любит, ему все равно идти на работу или домой. У него и там есть любовь, и там есть любовь. Потому что любить это означает любить свою работу, любить свою жену, любить своих друзей, любить. И он никогда нигде не ходит там, где он не любит. И он идет одинаково туда и туда. И для этого человека одинаково. Этот человек всегда востребован, потому что он реально что-то делает. Все остальные просто вода в ступе. Война, мир, это правительство, не это правительство, евро. Он находится в евро там или вот среди там славян. Он все равно везде живой. Ну, у него есть дело, понимаете? Что такое живой? У него есть дело. Если у тебя есть дело только при таких-то условиях, дайте мне условия, и я себя проявлю. Нет, ты, потому что Господь же не зависит. Вот где бы я ни находился, при каком строе я, вот моя какая-то функция, какие-то революции я делал, да, революции. Сначала там на работу, там, что-то мне не понравилось, несправедливость. Разве я знал какие-то эти, просто, я, знаете, просто не воспринимал вот эти инструкции, потому что я чувствовал, что что-то какое-то рабство. Раз, и по-моему вышло, да. Иначе бы я все увольняюсь, и там перестройка. На Кубе там революция. Там в религии что-то тоже там поснимали. Сейчас что-то я делаю, вроде вот эти Майданы. Я при деле. Я счастлив постоянно. На мое счастье не влияет, на мой достаток, на мое счастье, на мои отношения не влияет. Кто сюда придет? Как бы вот эта вот карта мира, вот это означает, вот это и означает над вот этим всем. А если на тебя влияет, это не твой талант, вот настоящий талант такой. И он как бы отягощен или отмечен человечностью. Ты это делаешь для людей, а не для того, чтобы было все хорошо. Таланты, которые, ну, безбожные таланты, потому что дьявол, он не использует вот это пушечное мясо, которое сейчас вывозят и закапывают, нет. Он использует талантливых людей. Ну, они продаются. Продаются, и там нет человечности. И вот оно вроде хорошо, но там делается структура. И вот что я хочу сказать. Куда ни глянь, структура везде. Структура — это есть инструмент под давлением. Я хочу, чтобы мы держали... Это может кому-то показаться, что я много информации говорю. Я говорю сегодня только одну информацию. Пока ты не рискнешь, ты жить не начнешь. Рискует только влюбленный человек. Нельзя рискнуть, потому что все уже надоело. Нет. Риск, еще раз скажу. Риск, талант — это одно и то же. Ты не можешь рисковать без таланта. Ты просто не можешь рисковать. Тебе может даже покажется, что ты герой, что ты рискуешь. Ты не рискуешь. Риск — это осознанный выбор. Это ты это решил. Это решил для других. Если нет человечности в этом риске, это значит, это вообще не риск. И вот что я хочу сказать. И риск — это всегда взлом системы. Взлом вот этой лжи. И начинается жизнь. Потому что в системе жизни нет. Но мы видим воочию, что система очень сильно работает. И один человек против системы не идет. Ну, если имеется в виду живого, система не трогает. Она ловит только мертвых систем. Вот это сито отсеяло, так их раз прикопали. Ну, и очень правильно на свою функцию выполняет. Например, вот возьмем историю восстания Спартака. Спартак понимал, там были, он был раб, но он был воин, он был системный воин, он знал структуру, там, как когорты строить и все такое. И они были профессиональные воины, эти были самые серьезные рабы, самые ценные рабы. И он понимал, что он сам ничего не сделает, много этих римлян. И он понял тогда всеобщее восстание. И вот они пошли, и они громили всех, пока не наткнулись на когорты римские. Их гораздо меньше было, но они просто стали вот такой свиньей там. И стали громить Спартака. Система громит вот это вот. И мы знаем, что мы просто натыкаемся на какой-то, я не знаю, бюрократический аппарат или что-то, и мы ничего не можем сделать. Потому что это система. И что там, замечательные, талантливые люди сидят? Нет. Но мы ничего не можем сделать по системе. А наша задача, если ты хочешь жить, взломать систему придется. И один на один ты с ней ничего не сделаешь. Система всегда... И один человек может сделать. Но если два человека свободных объединяются, это называется, если двое-трое помолятся, то эта система духовная. Тогда они вообще идут, они раздвигаются сразу. Я хотел прочитать стих, который сегодня мне прислали, как раз по этой теме, что истина только внутри, наружу сплошная ложь, если ты хочешь жить, тебе придется ее ломать. И это называется второе рождение, это называется рожденный свыше, и это только любовь и больше ничего. Это только любовь. Вот. И вот такой стих. Называется стишок «Будь счастлив ты». Ведь каждый день чудес бывает много. Но видит человек не все вокруг. Живет он в тесном мире мысли скудной, в условиях, придуманном не вдруг. Условности придуманы не нами. Но нам ломать их предстоит устой. Закостенелось мысли и желаний преодолеть немыслимый застой. Весь современный мир живет в плену у фальши. Пришла пора раздвинуть рамки лжи. И это нужно для движения дальше в прекрасный мир надежды и мечты. Наступит время, человек проснется в объятиях божественной любви. Пробудет он энергию творения для воссоздания божественной мечты. Красивее мечты в природе не бывало, чем та мечта, что Богом создана. С ней связаны творения на планете, и в центре той мечты есть мысль одна. И эта мысль ведь связана с тобою, Создателя небесное дитя. В веках кричит он, будь собою, ведь создан ты по образу меня. Все отдал я тебе, любимое создание, и образ, и мечту, и красоту души. Взамен прошу лишь осознания, молю в веках, будь счастлив ты. Она только что ушла. Да, она только ушла. У нас на сайте ее. В прошлый раз она тоже. Да. Этот стишок она написала 5 лет назад и принесла. Вот я не верю в Бога, да? Только сейчас. Вот это вот буквально как конспектик, то, что я хотел вот сказать. Так интересно. И нам надо сделать перерыв.